граждане России, у микрофона «Радио Свобода». Программу ведет Вероника Баде. Здравствуйте. Сегодня наша тема – судьба мужчины в России. Меняется ли со временем социальная роль мужчин? Остается ли мужчина по-прежнему сильным полом? Трудно ли в России быть мужчиной? Эти и другие темы обсуждаем в течение следующего часа. У нас в гостях социолог, сексолог, профессор, доктор философии Игорь Кон, социолог Ирина Тартаковская, старший научный сотрудник Института социологии РАН, кандидат социологии, специалист по гендерной проблематике, а также психолог Ольга Маховская, кандидат психологии, автор книг о скрытых феноменах мужской психологии, антибрачный синдром и запасная женщина. Здравствуйте, уважаемые гости.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
От вас, уважаемые слушатели, ждем сообщений по теме программы на пейджер. Телефон в Москве 660-10-55, абонент «Радио Свобода», электронный адрес mail@radio-svoboda.ru. СМС-сообщение можете прислать по телефону +7 903 743 2801. А во второй половине часа ждем ваших звонков по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 22 12. Я слушателям на нашем форуме в интернете задавала вопрос, что такое, на ваш взгляд, настоящий мужчина. Игорь Новоселов из Москвы пишет: «Настоящий мужчина – это хоккеист. Вспомните слова из песни «В хоккей играют настоящие мужчины, трус не играет в хоккей». Это было во времена правления Брежнева, а сегодня, вероятно, это удачливый бизнесмен». Юлия из Москвы: «По-моему, настоящий мужчина – это ярлык, способный портить жизнь многим людям и сбивать с толку подрастающее поколение. Из-за последнего он весьма востребован в рекламе». Женя из Кёльна: «Всегда настоящий, пока любимый. Как только заметишь, какие у него уши по-толстому, беда, начинаются раздумья по поводу истинного настоящего. А вообще, какая жизнь, какие нравы, семья, родители, etc., такие и мужчины. И, соответственно, женщины, старики и дети, бытие определяет сознание». Александр из Аугсбурга: «А почему все заостряется на настоящем мужчине? Почему никого не интересует, а что такое настоящая женщина? Наверное, каждый человек должен найти для себя, независимо от пола, настоящий он или фиктивный». Кристина из Москвы: «Чтобы не пил, не курил и цветы всегда дарил. Это из песни. Главное, чтобы он был порядочным и умным человеком». Андрей из Казахстана: «Быть мужчиной – это брать ответственность за себя и своих близких». Николай Кузнецов из Москвы напоминает нам старый советский анекдот на тему «Мужчина тот, у кого деньги есть». Рина считает, что это придуманный, вымышленный, сказочный персонаж, в реальной жизни не существующий, да и не нужный. У каждой женщины свои понятия о нужном ей и реальном мужчине. Да и вообще настоящий, в смысле конкретный, уж такой, какого Бог пошлет. Разве любовь подчиняется каким-либо законам? Но мы, Рина, тут говорим не о законах любви, а о некоторых социальных стереотипах. Владимир из Луги: «По сути, настоящий мужчина – это муж настоящей женщины». И Константин пишет: «Настоящий мужчина – это совершенно искусственное, условное, созданное обществом понятие для оказания специфического психологического давления на его мужскую часть. В исторической ретроспективе настоящий мужчина – это герой, который готов пожертвовать своим здоровьем и жизнью ради выживания общественной группы в целом. Таким образом, миллионы и миллионы жизней настоящих мужчин, положенных в бесчисленных войнах за природные ресурсы, борьбе с катастрофами и природными бедствиями – это следствие выбора общества, какой части своего населения выгоднее пожертвовать в борьбе за выживание и развитие». Уважаемые гости, прошу прокомментировать эти мнения. Кто начнет? Игорь Семенович, вы?
Да, пожалуйста, да. Ну, я, во-первых, согласен с тем, что говорили слушатели, в особенности с тем, что говорил Константин. Для того, чтобы проставить проблему всерьез, первое, что я хочу сказать, что проблемы мужчин в России абсолютно те же самые, что в остальном мире, разница в степени выраженности и так далее. А если сформулировать суть вопроса глобально, то мы оказались в беспрецедентном положении вещей, потому что во всей прошлой истории ситуация была такая, что мужчины соревновались друг с другом, в том числе не только, но за женщин, а женщины соревновались друг с другом, в том числе и прежде всего за мужчин. Сегодня мы впервые оказались в ситуации человечества, когда мужчины и женщины начинают жестко соревноваться друг с другом во всех сферах общественной жизни, потому что раньше получалось так, что они могли соперничать друг с другом в отдельно взятой постели, в семье, кто там главный и так далее. Но на макросоциальном уровне это было невозможно, потому что женщинам многие сферы жизни были закрыты. Любимый пример у меня самый показательные, это Бальзак, бальзаковские женщины, не в смысле возраста, а в смысле занятий. Они такие же, все эти герцогини, банкирши и так далее, они такие же жесткие, неумолимые, энергичные, как и их мужья. Но в то время женщина, которая хотела сделать карьеру, в деньги или там статус и так далее, она сама ничего сделать не могла. Она должна была либо выйти замуж, и чтобы муж, герцог или там банкир, принес ей на блюдечке с голубой каемочкой все, что ей требовалось, либо, если она ростом не вышла, и такого мужа она получить не могла, она должна была найти перспективного молодого человека и своими женскими специфическими средствами, например, переспав со всеми его начальниками, обеспечить ему карьеру, но она все равно оставалась женой своего мужа, хотя, значит, их друзья знали, кто там главный. Сегодня изменилось общественное разделение труда, и сегодня женщина, я не говорю, это конкуренция честная или нечестная, равная, неравенная, это большой вопрос, но сегодня вот женщины говорят, бизнес-вумен – это что-то совсем новое, на самом деле, так сказать, это психологически не новое, но социально женщина может сама это сделать. В результате меняются положения дел. На первый взгляд это вызывает ужас, потому что куда годится соревнование мужчин-женщин, на самом деле оно всегда было, просто на индивидуальном уровне, там, где любовь и так далее, это совсем другое дело, а вот на социальном уровне, ну что, идет конкуренция, и на рынке образования мы видим, что женщины по образованию все больше перевешивают мужчин, а это путь к карьере, мы видим, сейчас у нас кризис, возникает вопрос о месте в рабочей силе и так далее, есть преимущества у кого и как, это уже другой вопрос, но вот надо четко понимать, в каком мире мы сегодня живем и, так сказать, каким образом строить это отношение, помня, что соревнования, конкуренция – это форма кооперации, это не дикая война всех против всех. Вот если мы это поймем, то мы будем обсуждать реальные проблемы, если мы этого не поймем, мы будем обсуждать, кто сильнее, кто лучше, и то ничего хорошего из этого не выйдет.
Ирина Тартаковская, скажите, пожалуйста, вот в тех мнениях, которые прозвучали, хорошо ли просматриваются те социальные стереотипы относительно мужчин, которые в России распространены?
Вы знаете, меня порадовали эти мнения на самом деле, потому что таких стереотипов было, на удивление, мало. Даже самое первое суждение, я говорила, что мужчина – это хоккеист, с большой иронией было высказано. А вообще говоря, по крайней мере, слушатели, ваши программы очень трезво относятся к представлению о том, что настоящий мужчина – это, конечно, очень придуманное, сконструированное понятие. Конечно, на первый взгляд, понятно, представляешь себе такого умного, мудрого, сильного человека, берущего на себя ответственность, но сразу подразумевается, что есть какие-то ненастоящие мужчины, которые вот до этого идеала не дотягивают и которые должны очень сильно работать над собой, что создает очень большое напряжение, потому что вот этот образ настоящего мужчины, он существует в кинематографе, например, там, в лице такого крутого человека, там, чаще всего, с каким-нибудь огнестрельным оружием, он существует в лице успешного бизнесмена, а вот что делать тем, кто до этих образов настоящих мужчин не дотягивает? Это создает очень большое напряжение, которое именно на мужчинах сказывается. Им все время приходится думать, настоящие они или нет.
И, Ольга, к вам вопрос. Вот вы согласны с тем, что проблемы те же у российского мужчины, те же, что и у западного, или все-таки есть какая-то специфика?
А специфика местная всегда есть, но я согласна, что, конечно, не будем вычеркивать нашего мужчину из общего ареала мужского. Мне хотелось бы еще подхватить идею Игоря Семеновича о том, что конкуренция, она же кооперация, потому что мы видим на примере наших местных мужчин, они хороши тем, что здесь динамика очень бурная из-за того, что у нас в стране происходят перемены, они вынуждены адаптироваться и меняться. Мне кажется, что вот эта уже откровенная схватка на социальном и экономическом уровне с женщинами нас, тем не менее, сближает, мы больше друг друга понимаем. Мужчина сегодня стал в России, мне кажется, менее амбициозен и закрыт. Он, может быть, менее образован по отношению к женщине там, относительно, но более мягким стал. И как психолог могу с радостью отметить, что мужчины последние буквально 2-3 года стали чаще обращаться с проблемами семейными, чего абсолютно было невозможно добиться еще лет 10-15. И они беспокоятся о детях, они пытаются заниматься самостоятельно психологическим самообразованием, и пытаются быть вооруженными в этой схватке с женщинами в расчете все-таки на совместное проживание.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» психолог Ольга Маховская, социолог Ирина Тартаковская и социолог-сексолог Игорь Кон. На волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. С пейджера сообщение без подписи: «Русский мужчина – это раб властей». Самойлов пишет: «Настоящие мужчины явно вырождаются, это видно из передовой молодежи комеди-клаба. Они-то являются ярыми пропагандистами гомосексуализма». И с форума еще с нашего в интернете. Вячеслав из Коломны считает, что настоящий мужчина в первую очередь это человек ответственный за себя, за своих близких, за дело, которым он занят, за слова, которые он произносит. Иваныч из Лыткарина: «Наверное, крепко стоящий в жизни. Мне кажется, что настоящие – это те, кого именно за последние 3-4 поколения в России перебили. Для меня это, прежде всего, настоящие честные пахари, кулаки и староверы. Конечно, он настоящий должен обладать чувством меры во всем, быть при деньгах, но не стремиться в олигархи, не пройти мимо, когда кого-то обижают, ну или не лезть, сломя голову. Мало в России настоящих мужчин осталось, к сожалению, но есть еще, есть, есть». Елена с юга пишет, что с такими не сталкивалась. Ира из Калининграда: «По моему мнению, настоящий мужчина – Руслан Аушев и Михаил Ходорковский. Их поступки, да и вся жизнь достойна уважения». Николай Кузнецов из Москвы полагает, что страна, в которой живут настоящие мужчины, крепнет, а не разваливается. Граждане пребывают в моральном и материальном достоинстве, науки и производство передовые, обездоленные не оставляются без доброй действенной помощи, всякая преступность душится на корню. Потому неуместно обсуждать заданный вопрос с нынешними россиянами. Они того не знают, по его мнению. Анна: «Мужчина – это зрелый человек, то есть достигший достаточного для человека уровня эмоционально-нравственного и интеллектуального развития, способный принять на себя ответственность за свои слова, поступки, судьбу близких и родины». Скажите, пожалуйста, а социальная роль мужчины как менялась со временем, ну, на протяжении, скажем, там, последнего столетия? Игорь Семенович.
Ну, здесь вопрос в том, что социальные трансформации, которые происходят, они радикально меняют не только роли, но и психологию. Потому что вот черно-белый мир, которого на самом деле никогда не было, что мужчина один, а женщина вот противоположностью, и, значит, у них все свойства разные, этого реально никогда не существовало. Люди, индивидуальные различия всегда были, но, так сказать, было некое прокрустово ложе. Настоящий мужчина, вот он должен быть не нежным, не ласковым и так далее, он должен быть энергичным, суровым, всегда бороться. Настоящая женщина, она всегда ласковая, нежная и так далее. На самом деле они всегда были разными, но это противоречило нормативу. А сегодня меняется норматив, и это способствует проявлению индивидуальных различий. Скажем, Андрей Дмитриевич Сахаров и персонажи Шварценеггера, кто из них настоящий мужчина? Ну, конечно, значит, Шварценеггера, значит. Но какой Шварценеггер в состоянии сделать то, что делал Сахаров, другие свойства мужественности? Это же то же самое с женщинами. Кармен – настоящая женщина, конечно, вы можете ее представить верной супругой и добродетельной матерью, а мать-героиня, мать Тереза, значит, поэтому вот это все стереотипы, за которыми реальность психологическая не стоит. И сегодня достижение, ну, и трудность заключается в том, что мужчины и женщины реализуются, открываются больше возможностей для индивидуальной реализации. Поэтому, значит, раньше женщина, которая делала карьеру и занималась там наукой или что, она была синий чулок, она была по определению неправильной женщиной. Сегодня, но это одновременно означает трудности. И женщины испытывают трудности, потому что они включаются в социальную сферу, трудовую, политическую и так далее, что непривычно, и, так сказать, и они встречают трудно. А мужчинам, в свою очередь, им приходится больше вступать в то, о чем здесь уже говорили, они больше заботятся заботиться о семье, о детях и так далее, причем не просто кормилец, а ты еще должен возиться с детьми, и это создает большие психологические трудности. Вот просто требуется больший социологический реализм.
Я как раз хотела спросить Ольгу, каковы основные психологические проблемы в этой новой ситуации?
Ситуация и новая, и не новая, потому что мне кажется, что социально реализовываться мужчине российскому всегда было очень трудно. Его рассматривали или пушечки как пушечное мясо, или как труженика, то есть все равно как некоторую мускульную, мышечную силу. А сейчас, ну, это офисный работник, в лучшем случае он хорошо одет, и он это такой же раб на галерах. И если слушать мужские рассказы, то мы понимаем, что разрыв между их запросами, амбициями и возможностями очень велик, и мужчина, я думаю, это переживает гораздо тяжелее, чем женщина, потому что для женщины это всегда компенсация семья, личные отношения, это все еще осталось, при том, что мы тоже хотим зарабатывать и реализовываться, тут компромисс, мы больше готовы к компромиссу. Поэтому, по большому счету, мне, конечно, мужчину жалко. Но мужчина наш по-прежнему мало жалуется на свои проблемы. Вот это как раз комплекс настоящего мужчины. Ему мешает проявить адекватность и лишний раз посоветоваться со специалистом или поговорить со своей супругой, потому что если проблема есть, ее лучше решить, чем скрывать и накапливать то, что делает так называемый настоящий мужчина. И это загоняет его еще в больший угол. Вот. Я думаю, что те известные проявления мужские, за которые мы их ругаем, это безделие, лежание на диване, пьянство и игры азартные и так далее, куда они уходят, не имея возможности реализовать свой потенциал, это все результат вот такой загнанности, с которой мужчина смиряется, потом за этим неизбежно следует такой регресс личностный. И мы видим, что после 40 наши мужчины угасают, вначале психологически, потом физически. Я думаю, что одна из причин мужских смертей не просто там дурная экология или пьянство, традиция. Вот это невозможность личного прорыва, которая еще там российской ментальностью как-то стимулируется. У нас культура с высокими идеалами и такими провокациями. Быть настоящим мужчиной – это провокация, культурная, женская, какая угодно. Вот. То есть мы провоцируем их на высокие поступки, не давая возможности это делать. И это очень сложная ситуация, которая, повторяю, чревата депрессиями, суицидами, всякими декомпенсациями. Надо понимать, что нашим мужчинам трудно.
И вот ведь действительно известно, что средняя продолжительность жизни мужчины меньше, чем женщины. Ирина, у вас есть какое-то этому объяснение?
Конечно. В России эта разница особенно сокрушительная. Она одна из самых больших в мире. Это 12-13 лет, там, в зависимости от года, по которому считать. И это связано со спецификой российской гендерной культуры. Вообще до конца даже объяснить вот такую большую разницу с другими странами довольно сложно. Но вот версия о том, что принятые у нас формы поведения в мужских компаниях, способы снятия стресса, связанные с большим количеством потребления алкоголя, конечно, очень большую роль здесь играют. Вот продолжая нашу тему развития мужчин на протяжении 20 века, в России ведь в советское время мужчин в основном, да не в основном, исключительно мог реализоваться, там, за исключением очень таких небольших групп, на службе государства. Вот насколько он был отмечен государством, настолько он был и состоятельным мужчиной, в смысле того, что он состоялся как человек, нематериальным, конечно, хотя это тоже. И государство определяло, грубо говоря, кто мужчина, а кто не настоящий мужчина. Сейчас все очень сильно изменилось, и хотя государство тоже сейчас задает, наверное, определенные такие гендерные правила поведения новые, предлагая свои образцы настоящих мужчин. Но главное, конечно, все сместилось на уровне личного успеха. Настоящий мужчина – это тот, кто, вот как прозвучало это в реплике одного из наших слушателей, это тот, у кого есть деньги, это тот, кто успешен профессионально и или материально. Это означает очень высокую конкуренцию. Высокая конкуренция связана со стрессами, ну и поскольку экономика у нас до сих пор местами достаточно сильно теневая и достаточно сильно криминализированная, это просто высокий уровень насильственной преступности. Вот из этих ранних мужских смертей не так мало тех, кто умерли не своей смертью. Здесь и наши локальные войны тоже играют роль. И здесь играет роль, конечно, криминальные разборки, плюс алкоголизм, плюс стрессы, плюс действительно плохая забота о своем здоровье.
Игорь Семенович, вам есть что добавить к этому списку?
Да, ну, тут опять есть глобальные проблемы, потому что повышенная мужская смертность существует не только у нас, это мировой процесс, более там есть и свои биологические предпосылки, но просто феномен, который у нас имеет, вот демография называется, есть нормальная мужская сверхсмертность, это нормальное явление, а вот для применительно к нашей ситуации говорят избыточное. Мужская сверхсмертность, это, так сказать, причем о том, что эта проблема существует, впервые в Советском Союзе сказал Борис Цезаревич Урланец, крупнейший наш демограф, в 1968 году. У него была статья, где он обратил на это внимание. С тех пор прошло 40 лет, разница только увеличилась. А если переводить вопрос в плоскость психологии, вот, то опять, значит, фокус заключается в том, что существуют разные сферы самореализации. И для мужчины, и для женщины. Это создает гораздо более ёмкую картину. Поэтому очень важно, когда мы обсуждаем этот вопрос, не сбиваться на вопрос, кому хуже, вот кто больше страдает, женщина или мужчина, потому что это бесконечное, значит, мы будем перекидывать мяч из одних ворот в другие, ни к чему не придем, кроме взаимных обвинений, куда девались нежные женщины, куда девались ответственные мужчины. А вот если мы будем анализировать реальное положение вещей в разных сферах деятельности, мы тогда что-то сможем и пощупать.
Ну, потом, наверное, вопрос уже бессмыслен, потому что страдают оба, наверное, в сложной ситуации. Ольга,
если,
согласна?
Да, конечно, если учитывать, что оба рассчитывают на гармоничный союз, а получают кучу неприятностей, то, конечно, не в этом цель. Но вот речь... Видимо, мы должны предпринимать какие-то усилия для того, чтобы воспитывать наших мальчиков по-другому. И это большая проблема, как их нужно воспитывать в традиции отцов, чтобы сохранить вот эти межпоколенческие связи и дать возможность там, укрепить самооценку будущего мужчины, или по-новому, ну, тогда идти на такой откровенный межпоколенческий разрыв, понимая, что вырастет генерация, которая не поймет своих отцов и будет с ними конфликтовать.
Сегодня в 16 часов в эфир «Радио Свобода» выйдет программа «Мифы и репутации». Мы продолжаем серию передач, посвященную 40-летию распада группы «Битлз». Собеседник Иван Толстов, историк музыки, издатель и коллекционер Андрей Гаврилов. Повторы передачи в час ночи и в 5 утра с воскресенья на понедельник. А это программа «Общественное мнение» на волнах «Радио Свобода», в которой участвуют психолог Ольга Маховская, социолог Ирина Тартаковская и социолог-сексолог Игорь Кон. Ведет передачу Вероника Баде. Мы продолжим после краткой сводки новостей.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
В Карабудахкентском районе Дагестана в ходе спецоперации убиты четверо боевиков. Ранее в этом районе, вблизи селения Губден, произошло вооруженное столкновение с боевиками. Погиб военнослужащий. Прокуратура Ингушетии вынесла предостережение лидеру оппозиции Магомеду Хасбиеву, как сообщается, в связи с организацией несанкционированных массовых мероприятий. Россия и НАТО договорились возобновить военное сотрудничество, замороженное в прошлом году после российско-грузинского вооруженного конфликта, заявил генеральный секретарь НАТО Ябды Хопсхефер. Полиция завершила второй допрос врача Майкла Джексона Конрада Маррея, который был спецом в момент его смерти. Как сообщила адвокат Маррея, следствие подтвердило, что врач является свидетелем по этому делу, а не подозреваемым. В Москве сегодня завершается 31-й Московский международный кинофестиваль. Вечером на торжественной церемонии будут объявлены имена победителей и призеров. Президент Израиля Шимон Перес начинает сегодня 4-дневный официальный визит в Азербайджан и Казахстан. В Иране проигравший на выборах кандидат в президенты Мехди Каруби потребовал независимого расследования нарушений, допущенных во время голосований 12 июня. В Албании сегодня проходят парламентские выборы. Демократической партии премьер-министра Сали Бериши противостоят социалисты во главе с Эдди Рамой. В Гвинее-Бисау сегодня президентские выборы, первые после убийства президента страны Жуана Бернарду Виейры и попытки государственного переворота. Число детей, погибших из-за пожара 5 июня в яслях в мексиканском городе Эрмосильо, достигло 48 человек. В Иерусалиме сотни ультраортодоксальных иудаистов провели акции протеста против открытия автостоянки рядом со старым городом. Это был краткий обзор новостей.
Продолжаем программу «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. Со мной в студии социолог Ирина Тартаковская, социолог-сексолог профессор Игорь Кон и психолог Ольга Маховская. Мы продолжаем разговор на тему «Судьба мужчины в России». Ждем ваших звонков, уважаемые слушатели, по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 2212. Прочту еще сообщение от наших слушателей. М.М. Мракобесов из глуши пишет: «Для нынешних феминисток мужчина не человек, а источник денег и наслаждений, а замуж они выходят за государство, которое, по их мнению, должно содержать их и их детей». Системити из Аризоны: «Настоящий мужчина – это человек, который защищает близких и друзей, делает для них все, что в его силах, но при этом абсолютно не нуждается в благодарности со стороны тех, кому он делает хорошее». И Михаил с Земли. Земляне нам пишут, надо же. «Рассматривать мужчину отдельно от женщины – это практически рассматривать наш мир однополярным, то есть неуравновешенным различными полюсами. Если нет одного, то не может быть и другого, таково мироздание. Не хочется думать, что тема изначально искажена в угоду феминизации». Ну, не было у меня такой цели, как исказить тему, просто... Безусловно, мы будем говорить и об отношениях между мужчинами и женщинами в процессе программы. Вот. А сейчас нам дозвонился Яков из Москвы. Здравствуйте, Яков.
Да, здравствуйте, Вероника, здравствуйте, гости. Я хочу вам сказать, что я в плане социальном не делю человека по гендерному признаку. Поэтому настоящий, так называемый, я могу рассматривать независимо от его половой принадлежности. Так вот, настоящий человек для меня тот, кто обладает тремя качествами. Первое – порядочностью, ответственностью за данное собой ему и им слово, и такой общественной нужностью, скажем, человек, который что-то полезное делает для окружающих и обладает, ну, скажем, там, профессией и так далее. И поэтому для меня, например, не менее настоящий человек тот, который, например, заводит детей, делает это совершенно сознательно, у которого много-много детей, которые, значит, многодетные семьи, что мужчины, что женщины. Точно так же для меня такой уже настоящий человек, человек, который совершенно сознательно от детей отказывается, потому что понимает, что он не может их воспитать достойными членами общества. И когда говорят, что человек, который не хочет детей, это кидал, как один раз мне сказали, когда я дозвонился, когда у вас была программа под названием «Личное дело», причем не давши мне сказав, а уже выключив меня из эфира. Ну, это же глупость, понимаете? Если человек сознательно понимает, что он не способен быть отцом или матерью, посещающейся науке, каким-то еще другим делам, так чем же он плох? Он такой же настоящий человек, который отвечает за свое слово. Вот такая моя точка зрения. Спасибо.
Кто хочет прокомментировать?
Ну, я солидарна полностью с Яковом. Действительно, все-таки качество настоящего человека, настоящего мужчины, настоящего женщины в первую очередь имеют какую-то этическую составляющую. Эта этическая составляющая, в общем-то, одинаковая для мужчин и женщин. Порядочность, верное слово, такого рода вещи. Ну, а по поводу там, свободы иметь или, не иметь детей, конечно, человеку виднее, к чему он больше расположен. Не стоит это делать принудительно.
Но я бы все-таки напомнила о том, что есть какой-то такой внутренний критерий. Мы говорим о социальной значимости и моральной устойчивости. Это тут даже спорить не о чем. Мы должны быть социально ориентированы и морально устойчивы. Почему нет? Но как себя при этом чувствует сам человек в этих для него ролях и в окружении, под давлением этих претензий? Насколько он благополучен, насколько он полноценен и сбываются ли его при этом мечты и планы? Вот я думаю, что как психолог я больше про это думаю, потому что если человек не реализуется, что психологически себя чувствует неполноценно, скажем так, ему очень трудно отбивать и все эти требования внешние, и часто просто не до этого. Вот. И предъявляя претензии к мужчинам, мы должны помнить и о его индивидуальности, его личных запросах сегодня. Мне кажется, это так.
И Валентина из Рязани у нас на линии. Здравствуйте.
Здравствуйте. Вот у вас женщина-психолог пытается вот ограничить причины регресса мужчин такими бытовыми проблемами. Я же хотел сказать о таких более общих проблемах. Вот мы для того, чтобы стать равноценными гражданами этой страны, в Великой Отечественной войне и, главное, в Гражданской войне положили массу русских мужчин. Вот для того, чтобы стать равноправными гражданами. Теперь же мы положили тоже массу русских мужчин для того, чтобы стать бизнес-элитой. И, в общем-то, нам эта страна до лампады. Вот я думаю, в чем проблема. Спасибо.
Кто ответит?
Ну, жалко. Жалко, что действительно у нас каждый раз мы теряем мужские популяции, что и говорить, это создает такой трагический фон для сегодняшней темы, хотя он мог бы быть, этот фон, гламурным, потому что вопросы настоящего мужчины и настоящей женщины, они как раз обсуждаются на страницах журналов, и эта индустрия по-своему поддерживает вот этот лейбл настоящего мужчины, потому что за ней следует целая индустрия по производству косметических, парфюмерных средств, и это, они тоже провоцируют нас совершенствоваться в определенном направлении и стать потребителями их услуг и товаров.
Ну да, также одежда, аксессуаров, много-много чего
да,
еще.
Да, машины, это целая индустрия.
Ну, я бы, мне кажется, что если говорить о демографии, то убыль населения в результате двух мировых войн и разрухи и всего прочего – это существенный фактор, который изменил отношения. Но, тем не менее, на сегодня специалисты единодушны в том, что главным фактором вот этой избыточной мужской сверхсмертности является алкоголь, пьянство, и в том числе вот эта самая установка на том, что мужчина, он всегда хозяин, барин, он должен быть первым, главным. Всюду он с этим не справляется, и в результате у него возникает комплекс неполноценности, и вот как раз Ирина Тартаковская сделала отличное исследование, посвященное, где категория несостоявшихся мужчин, потому что вот кризис, причем не сегодняшний, а тот, который был там в 90-е и так далее, оказались многие мужчины вне, не могут достаточно зарабатывать, нужно менять профессию и так далее. И вот специфическая проблема оказалась в том, что многие мужчины чувствуют себя несостоявшимися. Вроде бы у него есть время, даже у него, допустим, хорошая жена, которая не требует, чтобы он зарабатывал столько, сколько раньше и так далее, но когда он оказывается дома вот с этой установкой господствующей маскулинности, он чувствует себя несостоявшимся, в результате он начинает пить, он становится тираном, и вместо того, чтобы найти поддержку в семье, он ее разрушает и оказывается в семье. Поэтому вот эта установка на то, что мужчина, он всегда главный и так далее, вот доминантный самец, она очень плохо влияет на самих мужчин, и в нашей стране в связи с особенностями ее развития это особенно сильно, потому что вот те глобальные проблемы, о которых я говорил, у меня большая книга вышла в начале прошлого года «Мужчина в меняющемся мире», а сейчас выйдет книга о мальчиках, где вот идет речь о воспитании и их развитии. Но вот у нас проблема заключается в том, что хотя базовые проблемы у нас те же самые, что и на Западе, но мы очень долго, мы не хотим их принимать. Когда возникают какие-то новые вещи, мы очень долго говорим, а мы не хотим. А мы хотим, как раньше, давайте так, как было у наших предков. При этом, как на самом деле жили предки – это знают только профессиональные историки, а идет идея реставрации воображаемого прошлого, когда бы... А это воображаемое прошлое, если вы посмотрите, то очень часто за этим стоит крепостное право, потому что самая большая стабильность была при крепостном праве. Хочешь, не хочешь, никуда не денешься. Если кому-нибудь предложат вернуться к крепостному праву, ни мужчины, ни женщины этого не захотят. Вот это очень опасная идеология, потому что идея, что наше прошлое, наше светлое будущее в нашем славном прошлом, это ложная идея.
Михаил Андреевич из Москвы, здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, я буду в цифрах говорить. Рост 180 сантиметров, 20%. Квартира двухкомнатная, 20%. Я быстро, еще немного осталось. Дача 20%, 10 соток. Машина, джип 20%. И зарплата 100 тысяч 20%. У нас очень многие имеют машины, так что...
Что значит 20%?
Ну, всего будет 100% мужчина.
А, вот из чего складывается мужчина, да?
На 30% натянул, еле-еле. Но у нас очень многие имеют машины, джип, так что я не знаю, что там мужчины так плачут.
Или
у нас нормальная страна.
Действительно таков стереотип, или у вас другие данные?
Вот человек озвучил, как-то в детской песенке было, из чего же сделаны наши мальчишки. Ну вот это пример того, как вот эти представления о том, из чего делается мужчина, могут быть распространены, так сказать, на уровне публики. Это вот кубики такие. Причем интересно, что там присутствует рост и присутствует определенный материальный аксессуар. Хочется сказать, что, вообще говоря, 180 сантиметров может быть ростом и женщины при желании. Вот если она имеет, соответственно, машину, джип, там, дачу, квартиру, что вполне реально, получается, она уже может быть мужчиной.
Настоящим причем.
Причем настоящим. Только вот рост немножко подтянуть, а все остальное вполне реально.
Александр Иванович из Москвы нам дозвонился. Здравствуйте.
Добрый день. Ну, во-первых, вы пригласили эксперта, ну, дилетант, он пытается рассуждать о тех вопросах, которых абсолютно не компетентен. Во-первых, крепостное право, оно было только на половине территории России, там Сибири, дальше крепостного права не было. Теперь древние православные старообрядцы никогда крепостными не были. В-третьих, из числа крепостных где-то 30% было отпущено на оброк. Так что именно этим можно объяснять, кстати, и наличие все-таки православной культуры значительно облегчало участь крепостных. Это не рабство было в таких классических понятиях. И
ну, то есть хорошо было при крепостном праве.
Это во-первых. Теперь, во-вторых, эталон мужчины. Это самый гениальный полководец Второй мировой войны Рокоссовский Константин Константинович, генерал армии Петров. Те люди, которые в критических ситуациях не теряют чувства юмора и, в общем-то, ведут себя совершенно адекватно в создавшейся ситуации. В этом плане и можно сказать и про Сталина, потому что этот период жизни нашего государства, он был эталоном подражания, это был вождь нашего народа, как ни говори, и поэтому по этому образцу и складывался тип, характер мужчины. В этом плане...
Александр Иванович, мы вас поняли. Игорь Семенович, я думаю, вам имеет смысл отвечать.
Да, ну, во-первых, если бы у нас было много таких мужчин, как Сталин, то нас бы уже точно не было. Но, кроме того, значит, даже двоих не может быть, так сказать. Он один, а других не может быть по определению. Теперь, что касается крепостного права, то речь идет о модели развития. Если вы возьмете историю освоения Сибири, то это были те самые беглые крепостные, потом казаки и так далее, поэтому значит, и старообрядцы, они там спасались от церковного гнета в своих родных вещах. То есть это вопрос о том, что вот, как Ключевский, который величайший русский историк, он писал, что особенность истории России – это история, Россия – это страна, которая находится в постоянной колонизации, то есть вот перемещение на новые и новые территории, при этом глубину осваивать времени не остается, а дальше вот на новых свободных территориях стаями перемещаются, и там что-то идет. Этот экстенсивный тип развития, он кончается, когда кончаются свободные территории, поэтому сегодня мы имеем издержки вот именно этого типа развития, потому что это возможности его закончились давно, и отсюда другие ценности, интенсивное развитие, соответственно, производительность, часть труда и, так сказать, установки на кооперацию, а не на подчинение слабых сильными.
Я напомню, что рядом со мной в студии «Радио Свобода» социолог, сексолог Игорь Кон, а также социолог Ирина Тартаковская и психолог Ольга Маховская на волнах «Радио Свобода» программа «Общественное мнение», которую ведет Вероника Баде. И дозвонился нам Петр из Москвы. Здравствуйте, Петр.
Добрый день, господа. Вы знаете, что я могу сказать? Что из-за боязни, что у нас в стране появится новый Сталин, вот из-за такой боязни мы можем потерять этот идеал настоящего мужчины. Вот, потому что мне 54 года. Я никогда не был настоящим мужчиной. Никогда себя им не считал и не был им объективно. Но и часто из-за этого страдал. Но сейчас я понял одно, что настоящий мужчина – это высокий идеал, необходимый идеал нашей жизни, равно как и идеал настоящего человека.
Петр, тогда возникает вопрос, да. Простите, что такое для вас настоящий мужчина? Вот вы сказали, что вы им не были.
Кратко это так. Это ум, воля, умение не теряться в критической ситуации и благородство, естественно. То есть это все положительные качества, все. Но только не трусость, только не безответственный либерализм. Только не психостения, понимаете? Вот что такое настоящий мужчина. И если все мужчины будут к этому идеалу стремиться, тогда меньше будет таких, как Борис Моисеев. Вот и все. Спасибо.
Такое антиопределение. Настоящий мужчина – это не Борис Моисеев. Спасибо большое за такой откровенный звонок. Вот признать, сказать, что я не настоящий мужчина – это сильно, конечно, на меня произвело это впечатление. Очень жалко, что вы себя так чувствуете. По реплике могу предположить, что вы человек образованный, достаточно реализованный, и с хорошим кругозором, и для меня немножко удивительно было услышать такое признание. Вопрос, нужны ли идеалы для мальчиков? Я думаю, что нужны. И когда они выбирают свой путь и формируются их идентичность, это всегда происходит. Это может быть человек из близкого окружения, это лучше всегда с психологической точки зрения. А может быть из дальнего, то есть что-то такое невероятное. Наверное, это может быть политический лидер. Хотя это проблемная категория людей и мужчин, на мой взгляд. Но эти идеалы не должны быть идолами. Человек должен вырастать из своих идеалов, понимать, что всякий идеал их не только вооружает, но и ограничивает, и уметь с иронией относиться к себе, к своему прошлому и к самим идеалам, которые не должны давлеть ни над одной личной биографией.
Вот для меня несколько неожиданным является то, что Сталин, оказывается, является идеалом настоящего мужчины кое-для кого. И это уже второй раз звучит, да, сегодня?
Мне кажется, что это показывает вот тот уровень фрустрации, который владеет многими мужчинами сейчас, в том числе вот и дозвонившимся сейчас человеком, потому что не обсуждая сейчас даже политических там особенности и этической компоненты деятельности товарища Сталина с его чудесным чувством юмора, отмеченного предыдущим оратором, какая его такой важной чертой, роднящего с Маршалом Рокоссовским. Вот смотрите, насколько отчаянно человек себя чувствует, видимо, несостоявшимся, желая быть похожим не просто там на сильного мужчину, которым, безусловно, был товарищ Сталин, но мужчину, который стоял во главе огромной страны, и его мужественность делала вот этот весь огромнейший ресурс. Вот какой ориентир. Опять же, не говоря, плохой или хороший был товарищ Сталин. Это же очень малодостижимо. Вот если мечтать все время о том, чтобы стать как минимум товарищем Сталином и не отвлекаться на всякий там безответственный либерализм, да, и состояние фрустрации, состояние того, что ты не настоящий мужчина, потому что никогда ты товарищем Сталином не будешь, потому что, как правильно сказал Игорь Семенович, товарищ Сталин может быть только один. И большое количество настоящих мужчин в это время будут совершенно в других местах, вообще не будут живы. Тоже, о чем говорили предыдущие ораторы. Человек будет обречен вот на этот вот горе, фрустрацию и чувство собственной несостоятельности всю жизнь. Вот в этом есть беда.
Я хочу заметить, что вот этот, по-моему, отечественный все-таки психокомплекс поведения в кризисной ситуации, воля, ум, вот которые там назывались, вот все-таки у нас настоящий мужчина – это тот, который в трудной ситуации не, ну, повел себя как-то стрессоустойчиво, что ли. Но жизнь, слава богу, состоит не только из пожаров и войн, и мы-то как раз в мужчинах ценим их умение быть с нами в контакте и быть ответственными в совершенно рядовых ситуациях.
Алекс,
мне кажется, мы немножко пошли на поводу реплик, но те качества, которые перечисляются как качества настоящего мужчины, а какое из них женщинам не присуще? А женщина, которая детей выращивает, и все, у ней что, нет ответственности, она не принимает решения и так далее. Мы, то есть на нормативном уровне...
У женщины нет власти.
Да, это то, что нам сейчас было подсказано, настоящий мужчина – это начальник, и при этом по возможности диктатор.
Тиран, да.
Да. Ну, а вот таких в мире много не будет.
Да. Давайте дадим слово Александру из Петербурга. Здравствуйте, Александр.
Здравствуйте. Вот я заметил, что в нашей стране мужчин дольше всех живут евреи. Все доживают практически до преклонного возраста, да.
Нет, а узбеки тоже долго живут.
Не знаю, но, по крайней мере, евреи точно себя очень берегут и любят. В черных профессиях я их не видел. Нигде не видел, по крайней мере, чтобы работал мужчина-еврей дворником. Все работают практически в институтах, сидят на стульях, занимают различные должности, практически все директорами работают.
Мы вас поняли, Александр, да. Поняли, кто прокомментирует.
Я могу прокомментировать. Это проще сравнивать в странах более многонациональным населением. Я не имею сейчас этой статистики перед глазами, но можно взять государство Израиль. Насколько я знаю, там евреев довольно много. Протяженная жизнь там выше, чем в России. Но в России она вообще очень низкая. Насколько я знаю, отнюдь там не зашкаливает. Самое высокое, насколько я помню, в Японии и еще в некоторых странах Европы. Так что особенной корреляции, наверное, нет.
Азиатский регион, конечно, более живучий. Там.
Ольга, а психологическую составляющую этого звонка не прокомментируете?
Ну, это обида за то, что вот как-то обманывают, приспосабливаются и отбирают главное. Вот. А мне кажется, что жизни как бы хватит на всех, кто-то выстраивает свою личную и радость.
Ну, мне кажется, очень интересно, мы получили еще одну модель настоящего мужчины. Вот перед этим настоящий мужчина был Сталин. Теперь, значит, настоящий мужчина – это еврей.
Который живет долго.
Да, который живет долго и занимает хорошие должности. А с другой стороны, настоящий, перед этим, настоящий мужчина должен иметь 180 сантиметров роста. Товарищ Сталин был вообще невысокого роста, не было у него 180.
Да и джипа не было.
Поэтому это очень интересная иллюстрация того, что как только вы начинаете говорить о настоящем мужчине, на первый план выходит либо то, к чему вы стремитесь, или то, чему вы завидуете, из этого никакого разговора не получается. Поэтому всерьез надо смотреть, что происходит с разделением труда, как складываются отношения мужчин и женщин в разных сферах жизни, и тогда эти вопросы автоматически отомрут, мы будем обсуждать что-то более серьезное.
Слово Филиппу Николаевичу из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемые дамы и сударь, если можно так вас не обидеть. В принципе, я слушал, недавно, конечно, начал слушать, говорю с позиции не умного, а ученого человека. Все дело в том, что эталоном мужчины на сегодняшний день на территории планеты является, значит, супруг королевы Великобритании. У меня просто дух захватило. Вот тот, который не выпячивает себя впереди, значит, той, которая обречена быть, значит, высшей короной в государстве и даже, можно сказать, в доминионах. Это один. Второй человек, кто есть, ну, если называли там о Сталине, я скажу, ну, Наполеон ничуть не меньше был мужчина, чем Сталин. Хотя он
чуть
же...
меньше все-таки.
Да. И вот мне хочется больно, но приходится это высказать, что такой вот антисемитический выпад любого человека, это равен фашизму. Разницы нет, против кого, против еврея или против молоканина или против друида или еще против каких-то других выступают вот столь, видимо, может быть, в семье почтенные люди. А теперь по-простому, по-человечески, значит, что такое настоящий мужчина? Настоящий мужчина — это физическое лицо, вменяемое, которое не забывает о своих родителях, которые его создали. Это человек, который любит своих детей и не забывает их, и не бросает их во все стороны нашего планетарного масштаба, по экватору и по меридианам. Настоящий мужчина – это который в семье не заставляет жену свою рыдать и плакать из-за того, что у него амбре постоянное прет из органов. И настоящий мужчина тот, который никогда не говорит, что я красивее тех мужчин, которые у тебя до этого, дама, были.
Ну вот, очень много нам вы рассказали всего, Филипп Николаевич, я даже не знаю, что начать комментировать, уважаемые гости.
Ну, я бы сказал, что настоящий мужчина – это тот, который на самом никогда не скажет о себе, что он настоящий мужчина.
То есть скромный.
Ну да, да, так получается, что скромность украшает человека, это тоже наша такая российская особенность. Вот. Ну, я так понимаю, что к нам сегодня звонили как раз все, почти все мужчины, которые себя к этому классу относят. И мне, например, очень приятно, что про это думают, рассуждают и о своей роли, и о своей идентичности.
Игорь Семенович, и вот как же все-таки воспитывать-то мальчиков вот в этом меняющемся мире и уже изменившемся? У вас минута.
Я думаю, что как раз в этом меняющемся мире мальчиков нужно воспитывать, исходя из того, что они существуют разные способы самореализации. Поэтому мальчику, воспитывать мальчика в том духе, что он всегда и всюду и во всем должен быть первым, а в частности, он не должен быть девчонкой и так далее, этому научат его другие мальчики, нравится вам это или нет. А вот там, где речь идет о взрослых, о родителях, о воспитателях, мальчика надо воспитывать, раскрывать его индивидуальные возможности, показать, что главное – это понимать, в чем ты можешь преуспеть и в чем ты не можешь преуспеть, выбирать то, что тебе более созвучно. То есть вот в том мире, в котором, значит, происходит, существуют более индивидуализированные пути реализации, соответственно, так надо воспитывать и мальчиков, и девочек.
Спасибо. В следующем часе на волнах Радио Свобода программа «Лицом к лицу». Гость нашей воскресной студии – председатель Верховного Совета Российской Федерации в 1991-93 годах, член-корреспондент Российской Академии Наук Руслан Хасбулатов. Программу ведет Олег Кусов. Первый раз в эфире в воскресенье в 14 часов, повтор в 20 часов и в понедельник в 4 часа. И на этом мы завершаем на волнах Радио Свобода программу «Общественное мнение». В ней участвовали социолог, специалист по гендерной проблематике Ирина Тартаковская, психолог Ольга Маховская и социолог, сексолог, профессор Игорь Кон. Вела программу Вероника Баде, продюсер Наталья Гуреева. Большое спасибо всем, кто прислал нам сообщение или позвонил в эфир. Оставайтесь, пожалуйста, на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Соединенные Штаты и международное сообщество потрясены и возмущены угрозами
иранского
террора.
Будет обсужден вопрос нового соглашения по сохранению американской
власти. То, что милицию нас бьют, пытают, это, в общем, по-моему, уже...
Следственное управление предъявило бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.